Добрый день, дорогие братья и сестры! Рады всех вас приветствовать на наших просветительских курсах. Сегодняшняя тема нашей встречи – приемные дети. И сегодня у нас в гостях Елена Валерьевна Лутуковская, детский семейный психолог, эксперт синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Елена Валерьевна, вам слово.
Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо большое, что пришли в это зимнее утро. Давайте я немножко представлюсь и расскажу о себе, просто для того, чтобы было понятно, из какого опыта я дальше буду говорить. И потом перейдем уже к теме нашей встречи. Итак, как сказал отец Афанасий, я являюсь детским семейным психологом. И последние 10 лет я работаю в том числе в области семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. И в числе прочего я работала детским психологом в Марфо-Мариинской обители в Елизаветинском детском доме. Потом так получилось, что я работала старшим воспитателем и даже кризисным директором трех наших детских домов по очереди: Елизаветинского детского дома, Свято-Софийского и Свято-Димитриевского. Также на территории Марфо-Мариинской обители мы организовывали первый и пока, к сожалению, единственный центр семейного устройства. Центр семейного устройства, конечно, не единственный, а первую православную школу для приемных родителей, которая до сих пор функционирует. Но когда мы ее открывали несколько лет назад, у нас были чаяния, что очень скоро по всей стране такие проекты откроются, но пока это дело только развивается. Но я хочу сказать, что центр функционирует, им руководит моя коллега, тоже замечательный детский семейный психолог Анастасия Пилячик. И если вас в дальнейшем эта тема заинтересует, то мы никуда не пропадем, вы можете пойти в школу приемных родителей при Марфо-Мариинской обители и пройти там полный курс подготовки. Сейчас такие курсы подготовки, слава богу, являются обязательными. Когда-то они не были обязательными, и люди вступали в этот путь, так немножко не готовыми, да, к этой теме. А сейчас эти курсы являются обязательными. Большинство курсов, конечно, являются светскими. Например, в Москве действует больше 50 школ приемных родителей. Можете себе представить. То есть это, в общем, довольно большая цифра. Но вот, как я сказала, по стране православная школа пока одна. И, кроме того, я являюсь приемной мамой трех детей, поэтому для меня эта тема еще и личная. И, признаться, я не самый настоящий лектор, я скорее больше веду занятия, семинары, мастерские, и у меня такой обычно больше живой разговор с аудиторией, поэтому прежде чем перейти к нашей теме, я бы хотела немножко понять запросы аудитории. Поднимите, пожалуйста, руки те, у кого уже есть приемные дети. Так я и предполагала, что скорее сюда пришли люди, которые по каким-то причинам интересуются этой темой, и тогда мы перейдем, наверное, до воспитания приемных детей, потому что у вас еще, насколько я понимаю, их нету. Мы вначале разберем тему, как они могут появиться, да? И, потому что это было бы логично в данном случае. И я очень рада возможности рассказать об этом публично. Я очень рада, что будет какая-то запись и текст, потому что иногда мне приходится одно и то же повторять по несколько раз в день, а теперь я буду просто, вероятно, отсылать к этим материалам, и в моей жизни появится больше свободного времени. Поэтому начну вот с какой коллизии. Дело в том, что очень часто мне на телефон звонят какие-то люди, которым дали мой телефон в синодальном отделе, или батюшки какие-то, или просто знакомые, и обращаются ко мне с одним и тем же вопросом. Что вы знаете, Елена Валерьевна, мы вот очень хотели взять приемного ребенка, мы по телевизору видели, что это очень нужно, ну или где-то слышали, и мы прошли школу приемных родителей, отучились, и теперь не знаем, почему-то не можем найти ребенка. Что происходит? У вас закончились дети? Что больше нет детей-сирот? Дело в том, что люди, как это устроено, да? Люди учатся в школе приемных родителей, потом они собирают пакет документов. Он не очень сложный, о нем можно узнать из интернета, что нужно собрать. Сейчас не будем на этом останавливаться. И потом они приходят в свои органы опеки и попечительства местные, подают запрос. Им говорят, вы знаете, таких детей нет. Или говорят, хорошо, ждите, и дальше им никто не звонит. Дело в том, что чаще, и я их спрашиваю, а скажите, какую заявку вы подали, какие у вас в этом смысле чаяния, надежды, ожидания? Ну и чаще всего люди говорят, ну как, мы хотим маленького ребенка, ну, конечно, ну, более-менее здорового, чтобы его, ну, знаете, вот дошкольника, можно даже не очень маленького, вот лет трех, желательно девочку, голубоглазую, ну, в общем, дальше у них какие-то пожелания, да, есть. И действительно, к сожалению, приходится их разочаровывать, что, слава богу, на самом деле, таких деток разбирают очень-очень быстро. И, ну, то есть нельзя сказать, что их совсем нет в системе, да, но действительно семейное устройство идет большими темпами, и детей дошкольников в детских домах без ну, вот какой-то такой серьезных нарушений здоровья, серьезных особенностей здоровья, слава богу, практически не встретишь, особенно в центральных регионах. И тогда люди спрашивают, и что же нам теперь делать? Мы вот отучились, документы получили, мы хотим помочь. И вот тогда у нас начинается уже большой и серьезный разговор про служение, потому что, конечно, тема приемного родительства, она про служение. И помощь в этой теме и помощь детям-сиротам нужна очень сильно. Какие же направления движения в эту сторону могут быть? Первое направление, очень важное сейчас, это дети с тяжелыми и множественными нарушениями, которых, к сожалению, очень много в детских домах. И, ну, вы знаете, наверное, что детские дома, они сейчас уже немножко переименованы в центры содействия семейному устройству. Причем это происходит по всей стране. То есть главная задача учреждений на сегодняшний момент это все-таки найти этим детям семью. Но, к сожалению, очень часто у детей есть какие-то особенности здоровья, которые в этом смысле как-то, ну, пугают родителей, или им кажется, что они не справятся. Но я хочу сказать о нашем небольшом пока в этом смысле опыте, положительным. Дело в том, что вот я была координатором трех наших детских домов, о которых я рассказывала, Свято-Дмитриевский, Елизаветинский, Свято-Софийский. И, милостью Божией, в какой-то момент нам удалось почти всех деток, которые у нас в детских домах были, раздать в приемные семьи. То есть мы раздавали даже взрослых и там 17-летних детей. И мы поменяли несколько лет назад направление наших детских домов, мы поняли, что брать более-менее здоровых детей и воспитывать их в детских домах больше не нужно. В этом нет такой необходимости. То есть мы поняли, что мы их берем и через несколько месяцев отдаем. То есть мы просто являемся такой пересылочной базой в этом смысле. Вот. И для Москвы это не нужно, потому что, в принципе, люди уже их могут брать сразу, как только эти дети попадают в какие-то временные учреждения, в приюты. И поэтому два из трех наших детских домов отдали под нужды детей с тяжелыми множественными нарушениями. И, в частности, Свято-Софийский детский дом, такой небывалый опыт, что это первое частное церковное учреждение, в котором живут дети с тяжелыми и множественными нарушениями, и живут, их туда забрали навсегда, то есть это не временное помещение, а мы надеемся, что они останутся там, и они остаются сейчас там и после 18 лет, да, то есть они живут как в доме. Просто это большой дом, и за ними ухаживает не мама с папой, а много замечательных людей. Это такое служение. И когда мы этот детский дом перепрофилировали, мы думали, что тема семейного устройства, ну, как-то мы так осторожно про нее думали, да, потому что мы понимали, что люди могут не решаться. Но, тем не менее, я хочу сказать, что у нас за несколько лет уже есть опыт семейного устройства даже этих детей. Это при том, что это не маленькие дети, то есть они не младенцы, и это дети с тяжелыми и множественными нарушениями. И, конечно, это особенные истории, да, это не то, что вот человек сидел за столом, позавтракал и решил, возьму-ка я там из детского дома ребенка-инвалида. То есть, конечно, этому предшествовала какая-то история. Например, люди пришли к нам волонтерами, они знали этого ребенка. Или у них был в семье опыт с ребенком с такого рода нарушениями, они знают, что это не приговор, что ничего страшного. Ну, в общем, так или иначе, эти семьи берут у нас детей, и у нас есть несколько таких историй, милостью Божией, на наш взгляд, очень хороших, и они их воспитывают. И я хочу сказать, что любовь в этих семьях и радость от ребенка может быть даже крепче, чем со здоровым ребенком. И действительно, честно говоря, вот я, поработав в детских домах, даже очень хороших детских домах, церковных детских домах, я понимаю, что слова о том, что ребенку нужна семья, это не просто красивые слова. Это действительно вопрос выживания для ребенка. И это очень важное и нужное социальное служение. И если кто-то из вас решится идти по этому направлению, я хочу сказать, что мы будем вас готовить, мы будем вас поддерживать, и мы постараемся сделать так, чтобы вы не остались одни на этом пути. Это путь, наверное, сейчас самый важный. И, в общем-то, это очень важный разговор именно в церковной среде, да, потому что ну, в общем, кто, как не мы, может по этому пути пойти. Потому что по этому пути можно идти только с Божьей помощью. И церковные люди знают, к кому нужно обращаться. Поэтому я очень надеюсь, что, может быть, кого-то из вас этот разговор сподвигнет больше про этот путь и про это направление узнавать. Второе направление, в котором вы можете двигаться, это дети-подростки. Дело в том, что в центрах содействия семейному устройству, которые раньше были детскими домами, конечно, очень много подростков. Разных и с особенностями здоровья, и более-менее здоровых, и тех, которые попали туда в самом начале, к сожалению, своего жизненного пути, выросли там. И тех, которые попали туда недавно, потому что что-то произошло в их семье. И тех, которые вернули, к сожалению, да, из семей, их опекуны или приемные родители, которые по каким-то причинам не справились. Ну, в общем, по разным самым причинам дети попадают в детские дома, и когда говоришь о том, что вот у нас есть подростки, и вы можете принять их в семью, я понимаю прекрасно, что эта идея очень часто кажется фантастической. Ну, потому что кажется, что это какие-то рецидивисты, значит, не очень симпатичные, с которыми ты просто не справишься. И, конечно, я не буду уверять вас, что этот путь очень легкий. Но это путь очень нужный, и я хочу сказать, что я очень благодарна, что в моей жизни сложился вот именно такой сюжет. К приемному родительству мы пришли первый раз, на этот путь вступили 7 лет назад. Я была тогда координатором группы «Милосердия» при храме. И мы ходили в больницу, где была палата, куда попадали дети, у которых что-то в семье произошло, да, то есть они там временно помещались, ну и как-то мы старались их навещать, чем-то помогать. Потом мне, конечно, было важно, что дальше с этими детьми происходит, и тогда это было еще, ну, давно, семейное устройство было не так развито, это было еще там 10 лет назад, и мы стали прослеживать их судьбу и поняли, что они попадают в какие-то учреждения, которые, в общем, не так далеко находятся. И таким образом мы попали в детский дом, интернат, там была группа детского дома, и оказалось, что это прямо недалеко от моего дома. И, конечно, на нас с мужем это произвело грандиозное впечатление, потому что, когда ты живешь своей благополучной жизнью, ты совершенно не понимаешь, что это может происходить вот не где-то там, а это происходит у тебя практически за забором. И что там живут дети, милые, симпатичные, обычные, которые по каким-то причинам метафорически заперты вот внутри этого пространства, да? И группа была небольшая, у нас была возможность посещать их, приходить к ним в гости, ну, организовывать какое-то добровольческое служение. И так мы познакомились с нашей будущей дочкой. И мы просто стали узнавать, какие планы, чем можно помочь. И мы выяснили, что у детского дома нету 10 и 11 класса. Ну, он при школе, и, ну, видимо, и незачем, в общем, строго говоря. И их отправляют учиться. И дело было в Подмосковье, я живу просто в Подмосковье, и оказалось, что на тот момент их отправляли из Подмосковья, вот из этого детского дома, только в 2 учебных учреждения, потому что такой был договор между детским домом и учебными учреждениями. То есть, в общем, у них, строго говоря, даже и выбора-то профессии не было. И я узнала, что она очень хочет быть медсестрой. И у них не было договора с училищем медсестер, а был договор с училищем, которое готовило поваров и работников торговли. И, кроме того, они, конечно, там должны были жить в общежитии. И я поняла, что вот эта девочка должна будет в 15 лет переехать в училище, которое она не выбирала, в общежитие, наполненное детьми-сиротами со всей Московской области. Вот даже если бы меня в 15 лет из благополучной семьи с воспитанием, образованием выдернули бы и поместили в какое-то общежитие, которое наполнено неблагополучными детьми, ну, я уверена, что я бы не справилась. И мы сейчас здесь все сидим утром в субботу, красиво одетые, слушаем лекции, не потому что мы такие хорошие, а потому что когда-то какие-то взрослые в нас вложились. Кто-то взял нас за руку и помогал нам осваивать этот мир, справляться с трудностями этого мира и справляться с самим собой. И я себе представить не могу такой опыт, что значит в 15 лет остаться одному в училище, где ты получаешь полную, в общем, свободу, ты получаешь даже какие-то деньги, которым ты должен распоряжаться, а до этого ты их, естественно, не получал в детском доме, да? И ты получаешь какое-то образование, ну, даже вот представим себе, что ты его выбирал. Сейчас, в общем, на организационном уровне, на государственном как-то с этой проблемой справились, у них есть возможность все-таки выбора образования, и есть льготы, даже можно в замечательные учебные учреждения поступать, с этим все хорошо, но ты же должен туда ходить, ты должен там учиться, ты должен строить взаимоотношения. А как ты это будешь в 15 лет делать, если нет у тебя каких-то взрослых, с которыми у тебя есть контакт, которые будут тебе объяснять, что в этом мире происходит? И, ну вот, как-то мы решились. Моей дочке на тот момент было 13 лет. И мы начинали с гостевого режима. Это такое важное тоже направление, о котором я всегда стараюсь при случае рассказывать. Подробнее про это можно найти тоже, в том числе и мою лекцию, которую мы проводили в Марфо-Маринской обители, потому что несколько лет назад мы начали продвижение этого направления, такого служения, и о нем сейчас несколько слов расскажу. Это такая форма взаимоотношений с ребенком, которая не предполагает родительство, ну, то есть она может закончиться приемным родительством, а может не закончиться, по-разному может сложиться. Гостевой режим, простите за казенную фразу, но так это просто называется на государственном казенном уровне, предполагает, что вы собираете определенные документы и подаете заявление на право брать ребенка в гостевом режиме из детского дома. Все эти взаимоотношения происходят с органами опеки и попечительства, о которых я уже упоминала. Они есть в каждом районе, и можно в интернете узнать, где ближайшее для вас такое учреждение. Вы приходите туда, они вам рассказывают, какие документы нужно собрать. Список этих документов похож на те документы, которые нужно собрать для опеки, но школа приемных родителей не является обязательной. Хотя, если вы собираетесь по этому пути идти, я бы рекомендовала вам эту школу все-таки пройти, потому что она дает очень многие знания, и она предупреждает об очень многих ситуациях, в которых вы и в гостевом режиме, в том числе тоже, конечно, будете попадать. Но вы будете чувствовать себя более подготовленными в этот момент. Итак, вы можете собрать документы, и гостевой режим дает вам право брать ребенка, соответственно, в гости. Но не обязательно, что вы его должны брать к себе домой. Вы можете брать его в театры, в музеи. Просто детский дом. Дальше это решение детского дома, дать вам ребенка или не дать. Ну, соответственно, на основании тех документов, которые вы им подаете. Конечно, гостевой режим тоже довольно ответственная вещь. Она, конечно, менее ответственная, чем родительство, но тоже, конечно, важно подумать, прежде чем вы на этот путь вступите, посоветоваться с кем-то, может быть, познакомиться с кем-то, у кого такой опыт уже был. Потому что важно, чтобы все-таки, если вы вступили на этот путь, эта деятельность была регулярной. Потому что, конечно, главная проблема этих детей, которые в детском доме оказались, в том, что они и так чувствуют себя брошенными. И если вы будете очередным человеком, который придет, познакомится с ним, куда-то его сводит и пропадет, то, наверное, в этом большой пользы не будет для ребенка, прежде всего, но и для вас, может быть, тоже. И, конечно, хорошо, чтобы эти отношения были постоянными. Желательно, чтобы они уже были на всю жизнь, чтобы они как-то складывались и развивались. И тогда вы можете брать ребенка на выходных, в каникулярное время, навещать его в будни, ну, потому что они как-то учатся, у них там организован режим, то есть вы там не на выходных, наверное, сложно его будет брать. И мы начали как раз именно с этого пути, потому что он, ну, как-то вот показался таким разумным. И вначале мы просто брали нашу дочку на выходные, на каникулы, и мы предполагали, что этот путь будет очень долгим. Мы даже думали, что в течение года у нас будет гостевой режим, а к моменту, когда ей уже надо будет поступать, мы оформим приемное родительство. Но как-то человек предполагает, а в реальности не совсем все так происходит, как-то быстрее мы стали врастать в друг друга, и уже странно было после выходных вести ее в детский дом. Хотя не ко всем это чувство приходит сразу, и тут, если вы так не будете поступать, в этом не будет ничего страшного. И предстояло лето, и их должны были отвозить в лагерь от детского дома, причем очень часто у детского дома нет возможности перевозить ребенка из одного лагеря в другой, и их отправляют в один и тот же лагерь. Это был государственный детский дом, у них не было таких замечательных возможностей, которые бывают у церковных детских домов, и ее должны были отправить в лагерь на 4 смены. Дело в том, что в детстве меня не отправляли родители в лагерь, я уже туда попала вожатой, вот, но как-то я понимала интуитивно, что отправляться в лагерь на 4 смены – это какое-то очень специфичное приключение, вот, и мне не очень этого хотелось, чтобы такое произошло с этим ребенком, и поэтому мы оформили уже все документы и стали жить вместе как семья. И моя дочка потом, ну, она закончила, мы перевели ее в православную школу, она закончила 9 класс, она поступила в училище сестер милосердия, которое готовит медсестер, она его закончила, и сейчас она работает медсестрой с младенцами, как она и мечтала. Она очень хотела заботиться о маленьких детях. И сегодня у нее дежурство. И, наверное, это самое замечательное, что со мной в жизни произошло. Я вот к вам ехала и понимала, что я очень благодарна, что эта история есть в моей жизни. И мне очень тепло от этого. Что была такая возможность как бы, ну, прикоснуться к жизни другого человека и какую-то роль в этом сыграть. Хотя, конечно, это немножко такой, получается, у нас святочный рассказ. Вот. Я бы не хотела, чтобы у вас остались такие впечатления, вот. Что, ну, может быть, это просто ко мне Господь был милостив, он понимал, что мы как-то не очень сообразуясь что-то делаем. Вот. И я просто понимаю, что на моем пути было очень много помощи и поддержки. И мы не просто растили дочку в одиночестве, а параллельно практически с тем, как я стала приемной мамой, меня пригласили вот в Марфо-Мариинскую обитель работать. И я все больше и больше погружалась в эту профессию, а так как я была психологом Елизаветинского детского дома, то моим наставником, в этом смысле и начальником, был Владыка Пантелеймон, который у вас здесь был, который действительно, ну, наверное, самый главный психолог, если можно так сказать, хотя Владыка, конечно, обидится. Прошу прощения. Вот. Но Владыка действительно очень много нас наставлял на этом пути. У него просто очень большой опыт, да, потому что он руководит детскими домами уже больше 20 лет. И у него большой опыт воспитания детей. И у меня были очень широкие возможности учиться, пользоваться возможностями супервизии. Я знаю все фонды, которые занимаются детьми. Я знаю всех специалистов, которые занимаются детьми, оставшимися без попечения родителей. Поэтому на протяжении этого пути у меня была возможность обращаться и к замечательным батюшкам, духовным наставникам. У меня была возможность пользоваться профессиональной помощью самой разной, потому что, конечно, этим детям нужны комплексные услуги, да? Нужны и педагоги, и дефектологи, и психологи, и нейропсихологи, и врачи разных профилей. И у меня была возможность, кроме того, мы живем в Москве, у меня была возможность дотянуться до этой помощи и попросить о ней. И, наверное, поэтому, в частности, нам удавалось как-то, ну, преодолевать многие трудности, и вот мы даже решились взять еще деток, теперь вот нас трое приемных деток. Вот. Но я хочу сказать, что вот это направление подростков является таким очень нужным и благодатным служением. Боюсь, что оно будет еще долго актуальным, потому что все-таки нам пока в Москве удается, ну, в центральных регионах, будет правильно сказать, удается устраивать какие-то просветительские мероприятия и привлекать людей к этому служению. То есть в Москве все-таки довольно охотно разбирают детей. И я уже немножко упоминала, что вот наш опыт наших трех детских домов православных, московских, был в этом смысле очень удачным, и мы очень благодарны, что церковные семьи откликнулись тогда на наш призыв, когда мы все-таки пришли к тому, что мы хотим всех детей, кого можно, раздать. И это было целое комплексное мероприятие, то есть и Владыка призывал верующих, и даже патриарх тогда по нашей просьбе просил откликнуться. Если вы помните, он выходил с девочкой из нашего детского дома, которая написала ему письмо с просьбой о родителях. И тогда очень много людей откликнулось. И для нее, и для всех детей, которые хотели, нашлись семьи. И сейчас прошло уже довольно много лет, и мы знаем, что происходит в этих семьях, мы сопровождаем их, мы, в конце концов, дружим с ними, потому что понятно, что уже какие-то очень такие личные отношения сложились, и я не могу сказать, что им просто, но в целом все хорошо. Это путь реалистичный. Это путь реалистичного служения, конечно, каждодневных трудностей, и такого, прежде всего, наверное, даже нашего воспитания, а не их воспитания. Вообще, я хочу сказать, что, по-моему, ну, дети вообще, как вы знаете, являются прекрасными воспитателями родителей, а приемные дети, наверное, в этом смысле в особенности, да? Я хочу сказать, что, конечно, психологом я становлюсь не благодаря образованию, вот, а только, наверное, благодаря моим детям. Вот, и мы видим, как эти семьи возрастают и на духовном уровне, и на душевном, и на физическом как-то укрепляются, и растет любовь в их семье. И мы очень радуемся, глядя на эти семьи. То есть я еще раз опытно повторюсь, что это возможно. Другой вопрос, что в церковных детских домах тоже остается уже мало детей, и, скорее всего, вы будете брать детей из государственного детского дома. Ну вот я вам рассказывала, что у меня есть опыт, в том числе и из государственного детского дома, когда я брала детей, ребенка, и это возможно. И также я хочу сказать, что если вы на этот путь решитесь, мы тоже будем вам помогать, сопровождать, и можно закончить школу Марфоморинской обители для приемных родителей. Еще одно направление, которое может быть, оно тоже нужное, но оно требует, наверное, более серьезной подготовки, хотя все требует подготовки в этом вопросе. Но тут, наверное, уже нам надо будет как космонавтов вас готовить посерьезней. Когда вы берете детей под опеку, которые по своему статусу могут попасть к вам в семью временно. То есть речь не будет идти об усыновлении, потому что их родители не лишены родительских прав, а они только ограничены в своих правах. И в этом случае, если в семье что-то произошло, и родители или опекуны ребенка сейчас не могут его воспитывать, на данный момент он попадает в социально-реабилитационные центры, в центры содействия семейному устройству, и он там находится. Это временное помещение, но, к сожалению, часто это временное помещение не заканчивается, а продолжается очень долго. И, конечно, хорошо бы, чтобы пока у семьи, в которой родился этот ребенок, какие-то проблемы и трудности, хорошо бы, чтобы нашлась какая-то семья, которая откликнулась, и пусть временно, но забрала его к себе. И, в конце концов, в традиционных обществах так всегда и было. И до сих пор есть традиционные культуры, в которых нет детских домов. И очень странно, что они есть у нас. И, ну, в общем, это некоторый такой вызов для нас, для всех взрослых людей и, наверное, в особенности для православных, потому что если у нас за забором где-то растут дети, у которых нет семьи, а мы с вами с субботы с утра ходим в Сретенский монастырь и слушаем лекции, это, наверное, очень хорошо и благодатно, но если кто-то из вас решится и будет проводить выходные с этими детьми, а не на лекции, может быть, польза для нашей с вами души будет больше. И помещение этих детей к вам в семью как я сказала, возможно, временно, но мы никогда не знаем, насколько это будет. И очень часто потенциальных приемных родителей первоначально очень пугает такая мысль, потому что они говорят, ну что же, получается, что тогда этот ребенок не будет моим. Как я его буду воспитывать? Ну и действительно, это такой более сложный путь, потому что ребенок, конечно, этот знает, что у него есть родители, он их помнит, он скучает по ним. Но, тем не менее, если он будет расти в вашей семье, он будет видеть другую модель. Он будет видеть другие взаимоотношения. И это будет сложно, но с ним можно выстроить отношения. Может быть, вы не будете ему в полном смысле слова родителями, но вы можете быть приемными родителями, или вы можете быть, ну, дядями и тетями. И, в общем, это направление такое тоже очень важное, интересное. И еще раз скажу, что оно требует специальной подготовки. Но, в общем, это может быть направление служения, работа. Так что об этом направлении тоже стоит подумать. Ну и вот я рассказала вам про несколько направлений движения, благодаря которому у вас в семье могут появиться приемные дети. Наверное, немножко стоит упомянуть, с какими особенностями воспитания и такой совместного проживания жизни вы столкнетесь, хотя моя задача, наверное, сегодня в большей степени мотивировать вас, но, наверное, было бы нечестно, и я не очень большой поклонник рекламных стратегий в этом вопросе. То есть мне не хотелось бы заманивать вас в эту тему, не предупредив, конечно, о тех особенностях, с которыми вы столкнетесь. И, но, с другой стороны, предупредив, мы можем заранее подумать о путях совладания, да, с этими проблемами, трудностями. И тогда, может быть, вам будет уже не так страшно. И, конечно, если говорить о самых главных трудностях, которые могут быть на этом пути, это нарушение привязанности ребенка. Это такое устоявшееся психологическое выражение, о котором написано много книг и литературы, о котором, которые изучали в 20 веке, хотя при этом оно было известно, конечно, давно практикам педагогики, воспитания. О чем идет речь? Речь идет о том, что когда ребенок только рождается, он беспомощен, и у него очень много потребностей. И чуткие родители откликаются на эти потребности, и ребеночек как-то просит об этом, да, он дает нам знать о своих потребностях известным способом, напрягается, кричит, родители стараются понять, что с ним, и как-то дают ему то, что ему нужно, он расслабляется. И так много-много раз в день. И ребенок, который пришел в этот мир, он чувствует эту заботу, он чувствует, что он кому-то нужен. И чуткая мама, папа, люди, которые окружают ребенка, бабушки, дедушки прекрасно знают, что ребенок нуждается не только в пище и в тепле, не только в физическом, но он нуждается в тепле, в маминых руках, в ощущении защищенности. Он нуждается, на самом деле, во взаимоотношениях. Задолго до всяких исследований психологов святитель Феофан Затворник писал о том, что самое главное для ребенка – это взгляд матери, и что во взгляде матери в глаза ребенку душа говорит с душой. И, по всей вероятности, именно в этот момент закладывается что-то очень важное для ребенка. И происходит то самое воспитание ребенка, вхождение его в мир. И благодаря вот этой заботе, которой ребенок с самого раннего детства окружен, он чувствует, что он нужен этому миру. И он чувствует, что мир рад ему. Это очень важное чувство, оно, к сожалению, есть не у всех взрослых. Психологи называют его базовым доверием. Это тоже такой устоявшийся психологический термин. Как православный христианский психолог, я думаю, что именно в раннем детстве закладывается вот это ощущение, что ты дорог в очах моих. Вот это ощущение, что ты прежде всего дорог в очах Бога. Но ребенок узнает об этом через то, что он дорог в очах родителей. И, в общем, этот круг заботы очень важен для ребенка. И благодаря этому кругу заботы формируется взаимоотношение ребенка и родителей. Формируется привязанность, которая потом является основой всего дальнейшего роста и развития детей.